Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели! Наступил вторник, и мы снова встретились с вами в кругу семьи на волнах православного радиоканала «Воскресенье». И мы очень рады этой новой встрече с вами. Напоминаем, что наша передача выходит по вторникам после выпуска новостей в 17:00. Повтор передачи вы можете услышать по средам после выпуска новостей в 8 часов утра. Также наши передачи можно прослушать на сайте православного радиоканала «Воскресенье» в аудиоархиве в нашей рубрике «В кругу семьи». Сегодня хотелось бы обозначить тему нашей передачи как размышление над тем, как остаться в мире и с миром, и не быть ему враждебным. То есть, что есть мир, какой он должен быть, каким он может быть, и как мы можем существовать. Об этом мы сегодня с вами поразмышляем с нашим гостем, клириком Храма Рождества Христова на Уралмаше, отцом Владиславом Нечаевым, кандидатом педагогических наук, доцентом кафедры профессиональной педагогики Российского государственного профессионально-педагогического университета. Здравствуйте, отец Владислав.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Здравствуйте, Лариса. Христос воскресе.
Воистину воскресе. И вот я уже сказала, что сегодня хотелось бы вот посвятить передачу именно теме о нашей жизни в мире и о том, что с нами происходит. И первый вопрос, который хотелось бы задать, как наша вера воспринимает мир? То есть он же неоднозначно такое понятие есть. Поэтому хотелось вот библейское понимание мира, какое оно?
Ну, вопрос действительно мы поднимаем такой многоликий, диалектический, я бы сказал, ввиду того, что понятие «мир», оно одновременно обнимает собою несколько реальностей. Во-первых, есть мир как Божие творение, и этот мир, безусловно, не имеет в своем замысле и в своем бытии какого-то изъяна. Мы призваны этот мир сохранять, мы призваны воплощать те смыслы Божии, которые Господь при творении насадил в этом мире. Они отчасти воплощаются, отчасти еще когда-то воплотятся и так далее. Потому что, так сказать, время божественного домостроительства не окончилось. Далее мы с вами говорим о мире, который сотворен уже человеческими делами и делами вообще других творений Божьих. И этот мир может в себе содержать грех ввиду свободной воли творений Божьих. И даже на церковнославянском языке написание этого слова совершенно другое. И когда мы читаем соответствующие труды на церковнославянском языке, мы сразу же находим, о чем имеет в виду автор. Или он пишет о мире божественном творении, или он пишет о мире, который содержит грех. Стало быть, этот мир, он оказывается опасным, он оказывается содержащим определенные искушения и соблазны. И как раз заразиться этим миром, отсюда и понятие «мирской дух», да, нам никак нельзя. И мы с вами, исходя из этого, еще можем увидеть тот внутренний мир, который мы испрашиваем у Господа. Наша душа сотворена, будучи способной вместить Царство Божие, она сотворена как сосуд божественной жизни. И божественная жизнь проливаться может человеку в том числе, что он в себе содержит некий мир. Этот мир Господь неоднократно преподал ученикам своим, мы же его вмещаем. И вот мир душевный, когда человек не имеет внутренних терзаний, не имеет раздвоения своей души, не имеет двоемыслия там, или каких-то смятенных чувств и прочего разного, этот мир тоже имеет тот же смысл слова. Поэтому, исходя из этих нескольких реальностей, которые мы упомянули, нам нужно и для себя разбираться, какой мир мы принимаем, от какого мира мы отвращаемся и к какому миру мы идем. Дело в том, что есть святоотеческие письменности как убегание от мира, мироотречение. Вспомним, например, по-моему, это первая ступень в труде преподобного Иоанна Лествичника, первая ступень о мироотречении. пишет этот святой автор. И мы с вами читаем о том, что нужно уходить от тех или иных занятий, которые способны прельщать душу человеческую. Но есть противоположное мнение, что мы должны водворять мир. Водворять мир, мироутверждение, чтобы случалось в нашей жизни. Но это мироутверждение, оно несколько другое. Имея внутреннее богатство, христианин несет это богатство, но опять-таки окружающему миру, который возле лежит, про который пишет апостол Павел, и он этот мир пытается оплодотворить своей душой, своим богатством внутренним, которое он стяжал. То есть у христианина одновременно есть два занятия. Иногда он от мира закрывается, уходит в некую внутреннюю глубину, затворяется, а иногда он к миру, напротив, выходит для того, чтобы его обогатить. Вот такие интересные, можно сказать, двунаправленные моменты нашей христианской жизни мы находим.
То есть для того, чтобы понять, о чем идет речь, это нужно обязательно читать на церковнославянском языке?
Нет, ну почему на церковнославянском?
Ну, потому что вот они бывают настолько разные, как бы вот между собой противоречивые.
Да мне кажется, тут даже не... Ну читать-то, конечно, на церковнославянском хорошо всегда. Это даже и как-то душу радует. Но дело-то в том, что мы ведь с этими вопросами сталкиваемся в жизни. И когда мы в жизни сталкиваемся, тут надо просто, наверное, как-то нам вот рассуждать над тем, что происходит с нашей душой, что перед нами находится, или кто перед нами находится. Вот, что нам надобно сделать применительно к каждой ситуации, каждому человеку и так далее. И тогда мы для себя поймем, что именно надо делать сейчас.
Вопрос-то, который возникает, особенно в ситуации, когда человек, ну, скажем так, только воцерковляется и... читая о том, что вот мир возле лежит, и многие люди видят, что да, я как-то вот свою жизнь меняю, но мои близкие живут не так. То есть они грешат, иногда совершают даже, может быть, какие-то смертные грехи. И получается, что порой христианин начинает вообще все контакты вот с этими людьми прерывать. Вот насколько это правильно или неправильно? Потому что получается, что даже между достаточно близкими людьми, это порой бывает даже, например, мать-сын, то есть вот такое непонимание. Мать ужасается от того, что творит сын, а сыну непонятно, что с матерью случилось, и она вдруг стала ходить там в церковь, его все время в чем-то упрекает, что он не так делает, не так поступает и так далее. И получается, что все равно... Ну, мне всегда казалось, что мы как-то должны жить так, чтобы ну, как-то в любви больше становилось в этом мире. А вот в этой ситуации получается, что наоборот, чем дальше, тем больше это разделение. И каждый считает, что он прав. И как вот здесь, вот в этой ситуации, мы должны относиться? И вообще, можно ли жить в этом мире, не враждуя с ним?
Я бы вот эту тему, которую вы поднимаете, очень часто встречающуюся, действительно, в отношениях у разных людей и в разных домах, мы можем перевести, наверное, к вопросу о том масштабе служения, на который Господь человека выводит в тот или иной момент жизни. Вот мы, например, встречаем в житиях святых, скажем, в одно время жизни святого, я не буду приводить примеры, потому что они многочисленные, Господь говорит: «Укройся». Уйди из этого сообщества, спрячься и так далее. И мы знаем, что даже епископ, например, уходит из города, где-то скрывается там в горах, в ущельях и так далее. И в другой же момент этому даже святому, ровно ему, Господь говорит другое слово. Говорит: выйди, покажи людям твою веру, скажи им слово, благодать, истины и так далее. И человек этот, тот же самый святой, уже выходит, ну или он там на страдания выходит, или на свидетельство там и так далее. То есть мы вот такие ситуации находим, даже апостолы, например, из одного града они убегают чуть там не скрываясь, а другой град они входят и наслаждаются жители его теми учениями, которые, может быть, первоначально странными кажутся, но потом приемлются. Поэтому здесь вопрос, наверное, заключается в том, на какое служение Господь выводит человека в его жизни. Скажем, если тот пример греховный, про который мы вели речь, от ближних, от среды, от окружения, он вредит душе самого человека, притом вредит так, что делает его самого подобным всем окружающим.
То есть мир теряется, да,
внутри? Он теряет свой мир внутренний и заражается мирским духом. Вот что происходит. То ради самосохранения, ради того, чтобы не отпасть от веры, от Бога, от церкви, человек начинает себя ограждать. Он как бы переходит к какой-то внутренней жизни, которая резко отстоит от жизни внешней и даже с ней как-то не связана. Какую-то сердечную глубину он уходит. И тогда мы действительно находим, что этот человек совершенно справедливо, ради святой цели, он приступает к мироотречению. Он не слушает словес, которые ему произносятся, он не приемлет их глубиной своего сердца, он не соучаствует в делах, которые творятся вокруг, и так далее, и так далее. Он не приступает к какому-то развернутому общению, которое обычно принято в этой среде, и, конечно же, не подражает поведению тех людей, которые вокруг него. Поэтому этот человек, в каком-то смысле, он, мы можем сказать, враждует против мира, как вот мы такое типическое выражение применяем, но он делает это для того, чтобы где-то истина сохранилась. Как, например, это делал пророк Илия, и желал бы, чтобы таких хранителей истины было более в окружающем мире.
При этом важно внутреннее устроение этого человека, потому что иногда ведь бывает такое, что человек отделяется, он от всех как бы отходит, но не, ну скажем так, не сокрушением о том, что здесь происходит, а с внутренним превосходством. Вот я какой хороший, вот я изменился, а они вот все плохие, поэтому я с ними не буду. Это ведь тоже, наверное, не полезно.
Да, это имеет чрезвычайное значение, в каком состоянии духа он это делает. Потому что, конечно же, эта мера вынужденная, поскольку нет другой возможности какой-то, и человек должен понимать, что когда-то он должен переключиться на совершенно другую задачу. Он должен, стяжав внутреннее богатство, уже послужить этим же людям, от которых он сейчас боится заразиться этим мирским духом. Поэтому, конечно же, это все до времени. Это как, например, человек, рекрутированный на войну, должен понимать, что когда-то он должен вернуться к своим мирным профессиям и обязанностям. Иначе он просто, ну, искалечен этой войной окажется. Поэтому это такая задача, которую человек выполняет, которая может быть продолжительной. А дух, какой он должен иметь при этом, ну, наверное, он должен проникнуться какой-то печалью о состоянии мира и побояться самому войти в это состояние мира. Он должен обостренно чувствовать, как пагубен грех для окружающих людей, им в их состоянии как-то сострадать и желать этой пагубы избежать самому. Наверное, такое какое-то состояние должно быть. Как, например, проливали пророки те или иные плач о своем народе. Подобный плач Иеремии, даже такая книга есть ветхозаветная, в которой мы читаем. Исаия сколько плакал о том, что происходит с его народом, каким приходят обычаям люди вокруг. Ну, а духовное состояние человека, который мироутверждением в окружающей жизни характеризуется, это состояние, в котором он имеет проявление такой добродетели, как великодушие. Он призван, наполнившись благодатью, эту благодать подавать другим людям в виде тех или иных действий, которые поддерживают, утешают, вразумляют, может быть, обнадеживает людей. Вот какое действие должно производить его деятельность. От избытка сердца он должен все это стремиться делать. Это и есть существо великодушия. Например, деятельность некоторых профессий, она просто-таки требует этого состояния. И этим она и весьма трудна. Например, деятельность врача. Разве ж врач не должен благожелать? Конечно же. Или деятельность, например, учителя. Ну и, конечно же, деятельность священника.
То есть, получается, в принципе, от внутреннего устроения человека зависит, может он жить с миром в мире. И в мире с собой, и в мире с миром, да, или не может. То есть, кто-то способен с этим справиться?
Конечно. Например, мы видим таких великих мистиков, скажем. Давайте назовем святой апостол Иоанн Богослов. Можно ли помыслить из его уст, что он начал бы кем-то возмущаться, кого-то обличать его? Да он, мы читаем житийной литературы, говорил: «Детки, любите друг друга». То есть его слово было о любви, как он и есть апостол любви. И поэтому вот это вот изобилие благодати, оно дает возможность человеку увидеть доброту внутреннюю, которая сокрыта и, может быть, отчасти уродуется вот внешними проявлениями человека, его действиями, грехами. Но до конца это растратить сокровище невозможно. И поэтому этот человек видит вот это вот как бы главное в человеке и понимает, что этот человек-то прекрасен. И то, что сейчас произошло, происходило, оно не может не спровергнуть вот эту высоту, которую Господь возвел уже когда-то человека. Ну, а в другое время мы можем назвать, например, старец Силуан Афонский, скажем. Мы, обращаясь к его возвышенным словам о мире, о Богородице, о Боге, понимаем, что он уже более, ну, как бы не отягощался какими-то лицезрениями земных каких-то дел, а был пропитан радостью о мире горнем. И это помогало и о ком-то молиться, и обо всем мире молиться. Вот два таких примера, таких светильников, которые пришли к этому состоянию изобилия благодати. Мы тоже должны быть на пути к этому состоянию. Тогда в нашей жизни будет меньше поводов к тому, чтобы мы чем-то возмущались, о чем-то там судили, дорядили. Больше будет возможности порадоваться за то или иное в человеке.
А тогда как понимать? Вот апостол Иоанн Богослов говорит: не любите мир, не того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отчей. То есть, с одной стороны, он призывает, ну, конечно, призывает к тому, что, деточки, да любите друг друга, а здесь не любите мира. То есть, получается, мы должны, как бы вот, чтобы было понимание, мы должны любить только друг друга в плане, как, что мы христиане, мы как бы вот одно целое. Или это будет все-таки более широкое? И что значит не любите мира, не того, что в мире?
Ну, апостол здесь как раз употребляет аналогичное апостолу Павлу: «Мир во зле лежит». Как мир может во зле лежать? Но вот как раз тот мир, который устрояют люди своими делами, он как раз и лежит во зле. И поэтому, хоть он и насыщен разнообразными прекрасами, этот мир, вот сейчас, например, есть разнообразные технические новшества, разнообразные способности путешествовать, лицезреть много, множество зрелищ разнообразных, и занятий интересных много, и каких-то опытов чувственных много разных. Человек может приходить к разным состояниям, которые прежние, может быть, не знали про такое. Но все это даже хорошее кажется. Вот, ну, никто не против спорта, например, или еще чего-то. Но к этому сердце сильно прилагать нельзя. Потому что если мы начинаем это полюблять, мы это должны полюблять в Боге. Потому что именно понимая, что что-то, что мы любим без Бога, оно словно лишается души. это становится неким мертвящим занятием этого мира. Оно становится тем, что больше, ну, в лучшем случае, занимает наш ум, наши чувства, наши деятельные способности, но не дает для вечности какого-то плода. Поэтому это есть как бы мертвящее занятие. И нужно же это любить в Боге. То есть что-либо в мире, опять-таки существуя, имея благословение Божие с изначала, оно поэтому и существует. А раз оно существует, оно должно в нашей жизни встать на подобающее место. И зная время, место и призвание наше к этому занятию, мы уже будем избегать здесь какого-либо своеволия. И то же самое мы сможем осуществить, может быть, это будет в меньших масштабах или с меньшим посвящением нашим, но мы сможем осуществить именно с любовью к Богу.
А вот можно пример привести какой-нибудь, пожалуйста?
Так тот же, например, вот спорт. Скажем, да? Скажем, спортивная игра, человек, который предается просто так, она может быть не столько, скажем, полезной, поскольку все-таки это есть игра, а не жизнь. А спортивная игра, которой, например, человек осуществляет ее ради того, чтобы достойно встретиться с какими-то ближними, с друзьями, например, со своими. Или, например, привлечь к ней детей, которые нуждаются тоже, ну, в физическом развитии, скажем. Ради них он это делает, а не ради себя.
Мне кажется, такое вообще редко встречается.
Ну, редко встречается, но должно, видимо, встречаться.
Потому что в большей степени, мне кажется, спорт, большинство идет, ну, или ради собственного физического здоровья, либо ради получения, ну, каких-то наград, то есть удовлетворения своих каких-то таких вот внутренних потребностей, самоутверждения, что вот все, я достиг там того, достиг этого, пятого, десятого.
Ну, я, честно сказать, не знаю, почему люди обращаются к спорту. Возможно, что эта мотивация тоже это присутствует. Наверное, где-то и привычка действует, что ты с детства начал заниматься, десятилетиями это делал, и как-то уже по накатанной идешь и так далее. Но речь-то идет вот о том, что каждое дело, оно должно обрести духовный смысл. Тот смысл, который в Боге, это дело оправдывает и делает именно делом благочестивым, если не сказать спасительным.
Хорошо, как мы можем обрести вот этот духовный смысл и понять, что вот сейчас мы делаем дело благочестивое?
Ну, как в Евангелии сказано, по плодам их узнаете их. Если у нас дело не рождает чувство впоследствии какого-то сожаления, опустошения, скуки, какого-то томления по нему, очень сильного и так далее, то, наверное, это дело, оно приносит какие-то... Если мы, напротив, радуемся о том, что так вышло, так получилось, все хорошо, наши ближние насладились этим делом, получили пользу, и все мы прибыли в каком-то особом состоянии, хорошем, вот лучше, чем обыкновенно, тогда, наверное, мы можем сказать, что это дело, ну, доставило мир, по крайней мере, внушило какую-то степень братолюбия среди этого вот такого собора, который образовался. Поэтому это вполне достойно, я вот думаю, так. Тот же самый общение с природой, ну и так далее. То есть здесь, вообще говоря, если мы какое-то дело считаем неблагочестивым, то значит мы, ну, в каком-то смысле, какую-то сферу человеческой жизни, мы ее в каком-то смысле проклинаем. Мы говорим, что это не должно существовать. Изничтожаем как бы внутренним своим суждением. Но мы же должны, наверное, рассудить так, что если это существует что-либо, значит в этом есть некое зерно, которое мы просто не нашли. И нужно попытаться, чтобы мы так исполнили это дело, чтобы оно стало поистине благочестивым, душе полезным для нас. Это касается семьи, сообществ каких-то, может быть, целых народов. Ведь в народах, например, есть какие-то традиции. Они тоже ведь, наверное, должны принять такое вот звучание, чтобы Господь милостиво на них взирал, на вот эти вот обычаи. То есть вот такие широкие сферы сегодня нас занимают, что мы на все смотрим и говорим, во всем должна быть доброта Божья.
Ну, если это только не связано с какими-то делами, где явно видно, что это вот...
Где явно есть порок, конечно. Если это явный порок, если это Господь прямо об этом говорил, что это грех. Как правило, люди внесли вот это звучание. Любая тема достойнейшая всегда может вызвать у людей желание ее извратить. Тема чудородия, тема общения полов, тема родства, сколько про это разных анекдотов, историй и так далее, тема ученичества. Все это можно перетолковать в совсем другую сторону. Тема труда, самые достойнейшие, ну и тема веры. Мы все это находим в предметах осмеяния человеком, пренебрежения, гнушения и так далее. Но между тем это вообще-то такие святые предметы, которых нам нужно по-другому судить.
Вот еще вопрос. Вот у апостола Матфея сказано: «Вы свет мира». Здесь речь идет о чем? Ну, о том, что вот мы должны делать добрые дела, чтобы наш свет светил людям и прославлял Отца Небесного. Вы свет мира. Мира какого? Мира Божьего? И почему очень часто люди, которые в какой-то степени далеки от церкви, они говорят, что более, скажем так, вот, каких-то озлобленных людей, чем в церкви, мы не встречали. Вот стоит прийти в храм какой-нибудь, и начинается там «не так встал, не так сделал, тут не ходи, там не стой», в таком виде пришел, ну и так далее. Я понимаю, что, конечно, может быть, как-то чей-то внешний вид может нас оскорблять, когда он приходит в храм, но порой же иногда человек вообще первый раз какое-то внутреннее побуждение есть такое, что вот ему хочется зайти в храм, и получается, что зайдя, он выходит и не с миром, не ощущением, что он побывал в Доме Божьем здесь, например, а с ощущением того, что он столкнулся с той же грязью, которая есть во всем мире.
Это слова Нагорной проповеди Спасителя, которые передает нам апостол и евангелист Матфей. И мы, конечно же, соотносим эти слова в том числе и со словами самого Господа, который сказал, что Он есть свет миру. И мы в этом мире, находясь внутри, мы не от мира сего немножечко. Да? То есть мы за него выходим, над ним приподнимаемся и ему светим. То есть мы, с одной стороны, в этом мире, но с другой стороны, не от мира сего. Вот такую своим ученикам Господь приоткрывает идею. И мы с вами призваны, конечно же, светить миру, но это связано и с внутренним состоянием человека. Там речь идет прежнее, что светильник тела есть око и так далее, чтобы око наше было светло, ну и сердца наши горели, и прочие разные добродетели в нас гнездились, чтобы мы все это могли воплотить. Вы совершенно справедливо говорите, что если бы мы, например, каждый день осмысляли, что мы доставили другим людям, то мы бы могли найти, что мы кого-то огорчили, а кого-то не заметили, кем-то пренебрегли, над кем-то насмеялись, и в результате наш обыкновенный день содержал бы в себе вот прямо какое-то значительное зло даже, можно так сказать. Люди в церкви, они все идут к этому состоянию по возможности, но с разным рачением, кто-то быстрее, кто-то медленнее, кто-то топчется на месте. Видимо, этим определяется то, что человек остается в своих обычаях, которые он принес из мира же, и они же и руководят его словами и так далее, суждениями. Мир церкви – это мир совершенно инаковый, он отличителен от каких-то мирских обычаев, мирского отношения. Хотелось бы, чтобы это так и было.
То есть, получается, если мы свет мира, то мы должны как бы нести добро, открывать то хорошее и доброе, что есть в каждом человеке. Ведь в каждом человеке есть образ Божий, да ведь?
Ну да, мы должны, будучи соединены с Богом, насыщаясь Его энергиями, просветляясь Его божеством, мы призваны все это подавать другим людям, и чтобы они видели дела наши добрые и адресовали свое благодарение тому источнику всякого блага, самому Богу. Вот об этом же сказано в Нагорной проповеди, чтобы они видели дела ваши добрые и прославляли Отца Небесного. Поэтому мы призваны все это делать, ибо у нас есть этот путь, как это делать. Иные же люди, они затрудняются в этом исполнении этого дела. Они иногда тьму принимают за свет, например. Или когда они обрели какой-то свет, они начинают быть неверными этому свету и вставляют сюда какие-то еще, недостойные этого света вещи от себя. Или они собой затмевают этот великий свет самого Бога. Условно сказал, и в результате получается, что они в этом и затрудняются. Мы же, проводя церковную жизнь, этому всему учимся.
А получается, смотрите, вот вы сказали, что мы должны делать добрые дела. Но ведь часто эта жизнь в мире, она почему бывает, может быть, недовольство со стороны окружающих или со стороны самого, например, православного христианина, потому что мне кажется, что иногда он делает добрые дела, которые он считает, что они дела добрые. Но для тех людей, для которых он эти дела делает, они или непонятны, или неясны, или вообще не являются добрыми делами. Вот как вот здесь вот мы должны вот на что обратить внимание, чтобы на самом деле дела, которые мы делаем, они были добрыми, они несли добро, и люди, с которыми мы общались, взаимодействовали, они на самом деле почувствовали вот это добро, какую-то радость, я не знаю, вот это взаимодействие. Потому что это тоже нередко такое встречается. Что сердится, я же им добро желаю, я добра хочу, я вот так делаю, это.
Тут, видите, мы же в церковной жизни призваны придерживаться понятия добра все-таки в духе абсолютизма, избегать истолкования добра в духе релятивизма. Вот я сейчас поясню, что действительно сколько людей, столько и понятия о добре, и каждый даже применительно к одному тому же человеку стремится воплотить свое добро, которое оказывается подчас достаточно душевредным. И мы же понимаем, что же такое добро. Добро, вообще говоря, по какому-то определению такому упрощая, мы можем сказать, что это та жизнь, которая приближает человека к Богу. Мы эту жизнь стремимся к ней привлечь человека, насадить ему, водворить, и вот, соответственно, этому человек приближается к Богу. И если, например, плодами нашей деятельности стало то, что человек, потерял внутренний мир, даже апостол говорит, не раздражайте. Или, например, человек обиделся, возникла вражда, значит, мы что-то сделали не совсем правильно. Или, например, скажем, человек, например, впал в уныние. Или, скажем, человек начал реализовывать в своей жизни такую, линию своего становления, которая его будет весьма тяготить, не пригодится ему впоследствии и вообще окажется для него чуждой. Какое право имеет этот человек вот такое осуществить? Забрать, так сказать, силы, годы, может быть, жизни этого человека вот в каком-то любимом деле, занятии, поприще, окружении, может быть, и так далее. Поэтому здесь надо, конечно, быть очень внимательным. Что же человека приблизит к Богу? Этот вопрос нужно себе задать многократно и глубочайше исследовать этот вопрос, прежде чем начать ревностно осуществлять применительно к человеку какое-то так называемое добро. И только лишь поняв, в чем это добро, мы можем тогда, уже не сомневаясь, это делать. Но на практике мы находим, что для этого ведь нужна определенная прозорливость человека. Ну, ему дан пророческий дар, слава Богу, родителю, наставнику, любящему человеку. Дан такой дар прозорливости. И ввиду этого он иногда может точно знать, что есть добро для другого человека. Вот применительно к понятию о добре, которое мы только что вот указали. То это в духе абсолютизма, с позиции божественной истины. И сам Господь может похвалить такого человека, сказать: «Да, ты ко мне ведешь, а не просто так творишь свою волю. Ты ко мне ведешь этого человека».
Наша передача уже подходит к концу. Вот в завершение, подводя итоги того, о чем мы с вами говорили, вот что бы вам хотелось, может быть, сказать, пожелать нашим радиослушателям?
Ну, я бы пожелал нашим радиослушателям, чтобы они более размышляли о тех словах, которые мы сегодня упоминали. Это и свет, и мир, и любовь, и прочее. Ведь это, можно сказать, те наименования, которые Господь применял к себе. Поэтому, когда мы говорим о таких великих предметах, нам нужно стараться, чтобы мы досконально, сердечно поняли то, что мы хотим осуществить в нашей жизни, и назвать это подлинно тем, что это есть.
Спасибо вам за участие.
Спасибо, Господь. Христос воскресе.
Воистину воскресе. Всего вам доброго. До встречи через 2 недели.